Глава 36. Вскоре я простился с Гаем и покинул тюрьму. Усталость была так велика, что путь до дома показался бесконечным. Не раз мне приходилось щипать себя за руку, чтобы не задремать и не свалиться с седла. Однако мысль о том, сумеет ли Гай определить состав греческого огня, беспрестанно ворочалась в моем сонном мозгу. Пытаясь сохранить эту тайну, кто-то уже принес в жертву несколько человеческих жизней. Домой я прибыл в 2 часа ночи. Барак уже спал. Я с трудом поднялся по лестнице и, не имея сил раздеться, повалился на кровать. Заснул я в тот же миг, как голова коснулась подушки, однако навязчивый кошмар не давал мне покоя. Мне снилось, что я в суде, и судья спокойным и бесстрастным голосом зачитывает приговор, осуждающий подсудимых на смерть. На скамье подсудимых сидят те, кто уже лишился жизни. Сеплтус и Майкл Гриствуды, Бетшеба Грин и ее брат, сторож и какой-то незнакомый человек в кожаном фартуке. Я догадываюсь, что это убитый литейщик. Лица их исполнены печали, однако все они пока живы. Вглядываясь в этих людей, я не вижу ни ран, ни следов крови. Повинуясь внезапному порыву, я вытаскиваю из-под мантии сосуд с греческим огнем, высоко поднимаю его и с размаху швыряю об пол. Из сосуда мгновенно вырывается сноп пламени, которое поглощает всех — осужденных, зрителей, судей. Я вижу, как судья Фарбайзер с иступленным воплем вздымает руки, и вижу, как пламя охватывает его бороду. А я сижу посреди пожарища, неуязвимый для прожорливых огненных языков. Потом пламя, словно спохватившись, набрасывается на меня, и я ощущаю на своем лице его обжигающее прикосновение и отчаянно кричу. Проснувшись от собственного крика, я увидел, что за окном сияет утро. Горячие лучи утреннего солнца уже добрались до моей подушки. Вдали раздавался перезвон церковных колоколов, призывающих горожан к молитве. Наступило воскресенье, 6 июня. Затекшее мое тело невыносимо ныло. Одеваясь, я мысленно дал себе клятву уехать из Лондона, как только покончу с этим расследованием. Судя по всему, клиенты более не нуждаются в моих услугах, а я скопил достаточно денег, чтобы позволить себе спокойную жизнь в деревне. Все еще находясь во власти ночного кошмара, я спустился вниз, где обнаружил Барака. Помощник мой сидел за столом и угрюмо вертел в руках какое-то письмо. «От Кромвеля?» — осведомился я. — Да, из Хэмптона. Граф поехал туда по делам короля. — Прочтите это сами, — сказал он, протягивая мне листок, на котором Кромвель собственноручно набросал несколько строк. — Я говорил с Ричем, — сообщалось в письме. — Вы опять пошли по ложному следу. Все махинации, которыми Рич занимается вместе с этой каналией Билкнопом, не имеют ни малейшего отношения к греческому огню. Продолжайте ваши изыскания, ибо результат, которому они должны привести, стоит любых усилий. Завтра я намереваюсь вернуться в Лондон и встретиться с вами в Уайт-Холле. «Он не слишком нами доволен», — изрек я, опуская письмо на стол. «Точнее говоря, чертовски на нас зол. Хотел бы я знать, что замышляют Билкнеп и Рич». «Это известно одному Богу. Впрочем, этой парочкой мы займемся завтра». «Сегодня нам надо разобраться с Марчмаунтом». «Да, и следует приниматься за дело без промедления. Сегодня я не стал вас будить с позаранку, потому что решил, если вы не выспитесь, то мало на что будете пригодны. Но так или иначе, почти все утро прошло впустую, и у нас осталось всего 4 дня».
«Вы считаете, мне надо об этом напоминать?» Раздраженно спросил я и тут же примирительно вскинул руку. «Впрочем, если мы будем осыпать друг друга упреками, то вряд ли добьемся толку. Я уже говорил вам об этом».
«Я ни в чем вас не упрекал», — возразил Барак, почесывая свою коротко стриженную голову.
«Сердитый тон этого письма меня встревожил только и всего». Я торопливо позавтракал, и по залитой солнцем пыльной улице мы отправились в Линкольнс-Инн. Глядя в знойное безоблачное небо, я думал о Джозефе и его погибшем урожае. Засуха сожгла хлеба на корню, и осенью страну ожидает голод. «Прошлой ночью Элизабет ненадолго пришла в себя», — сообщил я Бараку. Я спросил у нее, что скрывается в колодце, и в ответ она пробормотала «Смерть Господня». По мнению Гая, это означает, что душа Элизабет погружена в безысходное отчаяние. И еще она прошептала что-то насчет той безумной девочки Сары и некого злобного мальчишки. «А вы не поняли, кого она имела в виду? Своего покойного кузена или пропавшего братца, маленькой бродяжки?»
«Понять это было невозможно», — пожал я плечами. «Но сегодня ночью мы должны во что бы то ни стало наведаться к колодцу. Откладывать этот неприятный поход дольше нет никакой возможности».
«Мне и самому хочется поскорее докопаться до правды», — кивнул Барак.
«Эта бедная девушка напомнила мне о тех временах, когда я скитался по улицам. Из дома я сбежал назло матери, которая вышла замуж за лживого и бессовестного крючкотвора. Тогда мне частенько приходилось ночевать в сточных канавах. И если граф лишит меня своих милостей, там я и закончу свои дни», — добавил он с невеселым смехом.
«У нас еще осталось время», — проронил я.
Я надеялся, что Марчмаунт у себя, а еще я отчаянно надеялся, что тайны, которые столь трепетно оберегает леди Онор, не имеют ничего общего с противозаконными деяниями. Когда мы вошли во внутренний двор Линкольнс-Инн, воскресная служба в часовне только что закончилась, и адвокаты толпой высыпали наружу. Среди них я увидел Марчмаунта в черной мантии, развевавшейся вокруг его дородного тела. Как видно, он направлялся в свою контору.
«Вы не против, если я пойду с вами?» — осведомился Барак.
Я заколебался. Что, если Марчмаунт сообщит мне какие-либо сведения, которыми благоразумнее до поры не делиться с Бараком? Но, с другой стороны, у меня не было ни малейшего повода отсылать своего помощника прочь. Я кивнул в знак согласия, думая о Гае и о том, приступил ли он к исследованиям. Марчмаунта мы нагнали у самых дверей конторы. Завидев нас, он не скрыл удивления.
«Брат Шардлейк, какая неожиданная встреча!»
Марчмаунт улыбнулся, обнажив безупречные белые зубы.
«А куда вы исчезли в пятницу? Насколько я понимаю, медвежья травля пришлась вам не по вкусу».
«Леди Онор пожелала совершить прогулку и попросила меня сопровождать ее», — холодно ответил я. Марчмаунт перевел взгляд на Барака.
«Позвольте узнать, кто сей молодой человек?»
«Служащий лорда Кромвеля. Он помогает мне проводить дознание, связанное с греческим огнем». Барак поднял шляпу и слегка поклонился. У Марчмаунта глаза на лоб полезли при виде почти лысой головы моего помощника. В следующее мгновение недоуменное выражение сменилось гримасой досады.
«Я вам уже рассказал все, что знал. Доколь же вы собираетесь?»
«Доколе найду нужным, баристер», — отрезал я. Опыт убедил меня в том, что бесцеремонность — наиболее плодотворный способ обращения с некоторыми представителями рода человеческого.
«Вы позволите нам войти?»
Марчмаунт недовольно поджал губы, однако распахнул дверь, пропуская нас в контору. Войдя в комнату, он уселся в роскошное кресло, напоминавшее трон, и вперил в нас надменный взгляд.
«Если помните, баристер, мы с вами имели непродолжительный разговор в лодке по пути в Саутворк», напомнил я, ответив не менее надменным взглядом.
«Речь шла о том, что его сиятельство герцог Норфолкский желает при вашем посредничестве добиться кое-чего от леди Онор. Вы подтвердили, что предмет его вожделений — часть родовых поместий и вогинов. В обмен на эти земли его сиятельство обещает оказывать всяческую поддержку юному Генри Вогину и способствовать его продвижению при дворе». Марчмаунт не проронил ни слова, и я понял, что двигаюсь в верном направлении.
«Однако же, не скрою, заверения ваши показались мне не слишком убедительными», — продолжал я. «Совершая прогулку в обществе леди Онор, я вновь вернулся к этому вопросу и...»
«Сэр, вы не имели никакого права допрашивать столь знатную даму. Джентльмен никогда не позволит себе.
Леди Онор сообщила мне, что первоначально герцог действительно желал получить лишь родовые земли, но потом притязания его переросли в нечто большее», — продолжал я, пропустив его слова мимо ушей.
«Она отказалась говорить о том, в чем именно состояли притязания герцога. Но мне необходимо это узнать.
И вы решили вытянуть это из меня? А если не получится отправить леди Онор на допрос Кромвелю?» — злобно прошипел Марчмаунт.
«Соображения, которыми я руководствуюсь, вас не касаются», — отрезал я. «В ваших интересах открыть мне правду, Марчмаунт. И более не пытайтесь ввести меня в заблуждение».
«Притязания герцога не имеют никакого отношения к греческому огню», —
изрек Марчмаунт, выпрямившись в кресле.
«Тогда почему вы упорствуете?»
«Потому что это слишком деликатная сфера», — пробормотал он, залившись краской. «Вам прекрасно известно, что я питал к леди Онор, скажем так, нежные чувства». Марчмаунт глубоко вздохнул. «Известно вам также и то, что чувства мои остались безответными. Разумеется, я никогда не позволю себе домогаться расположения леди, которая мне отказала».
Он повертел на пальце кольцо с изумрудом и взглянул мне прямо в глаза. «Однако герцог придерживается иных правил».
«Герцог?»
«Да, именно герцог», — нахмурившись, бросил Марчмаунт. «За содействие, которое он может оказать мальчишке, герцог намерен получить достойную награду. Одних родовых земель ему мало. Он желает, чтобы леди Онор стала его любовницей».
«Ну, господи боже, ему же за 60!»
«У некоторых мужчин кровь играет до глубокой старости», — пожал плечами Марчмаунт. «Герцог из их числа, хотя, взглянув на него, никто бы этого не подумал. Впрочем, он не пытался откровенно домогаться леди Онор», — сообщил он с горькой усмешкой. «Для этого он слишком горд. Он сделал меня своим посредником в этом щекотливом деле».
«Бедная леди Онор»,
— Марчмаунт смущенно развел руками.
«Это поручение было мне не по душе, брат Шарлейк», — пробормотал он. «Но, сами понимаете, я не мог противиться желанию герцога Норфолкского. Он заявил, что Генри Воген — жалкий, глупый мальчишка. Откровенно говоря, это вполне соответствует истине. Герцог сказал, что потребуется приложить немало усилий, дабы этот щенок занял достойное место при дворе, и плата за эти усилия должна быть щедрой. Герцог известен своей грубостью с женщинами, и леди Онор ответила на его притязание отказом. Но отказ лишь сильнее разжег его вожделение». Марчмаунт вновь неловко заерзал на кресле. «Герцог приказал мне внушить леди Онор, что ей следует быть уступчивее. А как я уже сказал вам, противиться желаниям герцога невозможно».
«А какую награду Норфолк обещал вам, баристер? Может быть, оказать содействие в получении рыцарского звания?
А что постыдного в том, что я хочу возвысить свой род?»
Поджав губы, спросил Марчмаунт. «По-моему, к этому должен стремиться каждый».
30 серебряников. Вот достойная награда за то, что вы сделали», — презрительно изрек я. Барак хрипло расхохотался, и Марчмаунт метнул в него злобный взгляд. Потом он, побагровев от негодования, посмотрел на меня.
«Как вы смеете говорить со мной подобным образом?» — возопил он. «Не вам меня осуждать, Шарлейк. Думаете, я не заметил, как вы обхаживали леди Онор?»
«Осторожнее, баристер. Вы заходите слишком далеко», — предупредил я. «Надеюсь, вы, наконец, рассказали все без утайки, и эта история действительно не имеет отношения к греческому огню. Вот и все, что мне хотелось узнать, Марчмаунт».
«Я уже говорил вам про этот чертов огонь, я ничего не знаю и знать не желаю», — прошипел Марчмаунт. Однако в темных его глазах метался страх. Несомненно, он что-то скрывал и боялся, что мне известна его тайна.
«Вы совершенно уверены, что больше вам нечего рассказать?»
«Совершенно», — ответил Марчмаунт после минутного колебания. Он провел рукой по своим рыжим волосам и вновь начал бурно возмущаться. «Вы до смерти надоели мне со своими расспросами, Шардлейк! Ни один истинный джентльмен!»
«Идемте, Барак», — сказал я, не дослушав. «Я думаю, мне стоит извиниться перед леди Онор». Барак последовал за мной на прощание, отвесив Марчмаунту преувеличенно почтительный поклон. Во взгляде баристера вспыхнула ярость.
«Вы унизили меня, Шардлейк, в присутствии этого невежи!» — процедил он. «За это вам придется ответить!»
Выйдя во внутренний двор, я повернулся к Бараку. «Бьюсь об заклад. Марчмаунт что-то от нас утаил. Но что именно?» «Мне надо срочно поговорить с леди Онор». «Не думаю, что прекрасная леди обрадуется, узнав, что вы вытянули из Марчмаунта эту неприглядную историю. Да и ваши расспросы ей наверняка осточертели. Она знает, что по роду своей деятельности я вынужден быть назойливым и докучливым, и относится к этому с пониманием. Я отправлюсь к ней прямо сейчас. А я думаю, сегодня нам лучше заняться кое-чем другим, но вам виднее. О чем-то вы?»
Раз вы решили, что этот пройдоха что-то скрывает, нам надо выяснить, что именно. А вы из тех, кто вечно гонится за двумя зайцами», — заявил Барак с внезапной досадой. «Не вам меня учить», — я смерил его сердитым взглядом. «Если я понимаю, что по доброй воле человек больше ничего не расскажет, я не трачу времени на бесплодные препирательства. Я пытаюсь добыть факты и свидетельства, посредством которых можно припереть его к стенке и заставить говорить. Именно за такими фактами я отправляюсь сейчас к леди Онор». Барак что-то недовольно пробурчал себе под нос. «Сделайте милость, поделитесь со мной своими глубокомысленными соображениями», — раздраженно возвысил я голос. «Я вытянул из Марчмаунта все, что мог. Как, по-вашему, мне заставить его выложить то, что он твердо намерен утаить? Каким образом?»
«Вы могли пригрозить ему, что сообщите графу. Именно так вы поступили с Билкнопом».
«Да, и вы помните, к чему привели мои угрозы. Нет уж, пусть лучше думает, что обвел нас вокруг пальца. А я поговорю с леди Онор, а потом снова возьмусь за него. Если, конечно, у вас нет какой-нибудь другой идеи».
«Где уж мне?» — пожал плечами Барак. «Заглянем в мою контору. Вижу, там горит свет».
Поднявшись к себе, я обнаружил, что Скелли скрипит пером при свете свечи, совершенно ненужной в разгар дня.
«Опять работаете в воскресенье, Джон?» — спросил я, пытаясь скрыть досаду.
«Я кое-что не успел, сэр», — пробормотал он, смущенно потупившись. Я счел за благо не глядеть на его каракули, понимая, что это рассердит меня еще больше.
«Мастер Уилрайт у себя?» — спросил я, указывая на дверь Годфри.
«Да, сэр». Годфри сидел за столом, погрузившись в чтение документов.
«Грех работать в день, предназначенный Господом для отдохновения», — заметил я.
Годфри поднял на меня серьезный взгляд. «Надеюсь, Господь простит мне этот грех. Я должен привести все дела в порядок. Ведь если я не принесу герцогу публичных извинений, меня лишат права заниматься адвокатской практикой». По губам его скользнула грустная улыбка. «Что ж, по крайней мере, подобный скандал не пройдет незамеченным», — вздохнул он. «Возможно, он заставит наших собратьев по сословию задуматься, кому они служат, Богу и справедливости или прихотям герцога Норфолкского».
«Боюсь, многие из них сочтут, что вы пострадали из-за собственного упрямства, Годфри. Они скажут, что Бог и справедливость здесь совершенно ни при чем».
«Что ж, в таком случае они окажутся во власти самообмана».
«А что вы намерены делать, если вас лишат адвокатской практики?»
«Стану бродячим проповедником», — пожал плечами Годфри. «Думаю, именно к этому благому поприщу предназначил меня Господь».
«Возможно, очень скоро для всех нас настанут тяжелые времена», — заметил я. «Если Кромвель утратит свое высокое положение», — добавил я про себя, «если я не выполню возложенного на меня поручения, и Кромвель не получит греческий огонь».
При мысли об обязательствах, опутавших меня со всех сторон, подобно паутине, я ощутил головокружение и судорожно вцепился в спинку стула.
«Вы хорошо себя чувствуете, Мэтью?» — спросил Годфри, заметив, как я побледнел. «Не хуже, чем всегда. Просто в последнее время мне приходится слишком много работать.
По крайней мере, документы относительно всех дел, которые вы мне передали, в полном порядке», — сообщил Годфри.
«Рад это слышать», —
кивнул я, решив в последний раз обратить к Годфри голос благоразумия.
«Годфри, разве вам не жаль расставаться с работой, которой вы занимались много лет? Разве вы вправе пренебрегать своими знаниями и способностями?
Разве не об этом сам я мечтал не далее, как сегодня утром?» Пронеслось у меня в голове, пока я произносил эти слова. «Иногда Господь требует, чтобы мы оставили все и начали жизнь заново», — возразил Годфри.
«И зачастую это оборачивается тяжкими испытаниями»,
— сказал я, поняв, что переубедить Годфри невозможно. «Скорее всего, в ближайшие несколько дней я не смогу заглянуть в Линкольнс-Инн», — добавил я и вышел из комнаты. В конторе Барак и Скелли что-то увлеченно обсуждали приглушенными голосами. «Наверняка перемывают мне кости», — недовольно подумал я.
«Я отправляюсь к леди Онор».
«Я с вами», — вставая, заявил Барак, а потом заглянул на Олд Бардж. В молчании мы шли по Канцлер-Лейн. Мысленно я клял Барака, на чем свет стоит, ибо визит к леди Онор предпочел бы совершить в одиночестве. Более того, после я рассчитывал заглянуть к Гаю, но Барак, похоже, прилип ко мне намертво.